Издательство «Эксмо». Юлия Евдокимова. Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы. Приходите в траторию с тем же религиозным пылом, с которым идете в мастерскую художника. Встречайте клиента как священного гостя. Дайте ему вкусно поесть. И да будет так. Из истории кухни Арнальдо Митьяти, флорентийского художника и керамиста, автора фресок в церкви Девы Марии. При слове «Италия» в голове проносится множество картин. И вдруг все замирает, и один образ затмевает все и согревает теплым ароматом, радостью с ноткой ностальгии. Это крохотная керамическая чашечка с толстыми стенками. Дело не в том, что здесь лучший в мире кофе, и не в том, что первая кофемашина была изобретена в Италии, просто кофе – это неотъемлемая часть итальянской жизни. Италия разнообразна, как разноцветная мозаика, сложенная из кусочков некогда полновластных княжеств и графств, диалектов и традиций, музыки и кулинарных рецептов. Французский дух Пьемонта и австрийский Южный Тироль, греческий, арабский, византийский юг, мое любимое сердце Италии Тоскана, Умбрия, Эмилия-Романья настолько разные, что не устаешь удивляться и влюбляться заново. В каждом регионе свои кулинарные традиции, в каждом городке свое рождественское блюдо, в каждой деревне свой вид пасты и свой соус для нее. Но одно остается неизменным от севера до юга, от Сицилии до Трентино – горячий глоток бархатного эспрессо. Путешествуя по Италии, мы ждем встречи с шедеврами искусства, будь то живопись, скульптура, архитектура или музыка, с прекрасными городами и захватывающими видами. Но есть и другой пласт, обычно остающийся в стороне – это сказки и городские легенды. События, случившиеся когда-то давно, а может, их вовсе никогда и не было, за прошедшие века обрастают волшебными подробностями. Добро пожаловать в Италию, где горят свечи у Киота с образом Мадонны, у лесного ручья плачут феи, спит в горной пещере дракон, семь волшебниц приходят с дарами к младенцу в Древней Лукании, а юная римская студентка готовит пасту по рецепту Лукреции Борджиа. Нас ждет итальянская осень с горячими супами в тосканских траториях и сладкими винами Лигурии, колокольным звоном над опавшей листвой на набережных Рима и первыми клементинами на деревенских рынках. И какая же осень без итальянского эспрессо, бодрящего в жарком октябре или согревающего в ноябрьском тумане? В большом городе или маленьком Борго, заходя в бар, мы поднимаем палец в традиционном «он-кафе». Я приглашаю в осеннее путешествие с чашечкой кофе. Поздняя осень в Тоскане. Этим утром туман вновь опустился на долину. Сверху над старым Борго еще светила луна, чуть ниже все скрыла прохладная влажная пелена, так не похожая на теплые летние туманы. Старый замок словно парил в невесомости над размытыми огнями нижнего города. Туман скрыл все. Где-то там, вдали, таял всадник на сером коне под флорентийским балконом, вспыхивал отблеск огня в бокале тосканского принца, мерцали свечи в пустом зале холодного замка. Эти картины ускользали все дальше и таяли в тумане, и осенний дождь окончательно стирал даже неясные их следы на мокром окне. Мы уезжаем, чтобы возвращаться, но многое так и останется в воспоминаниях и никогда больше не повторится, даже если вернешься еще раз и еще тысячу раз. С разбега окунувшись в осеннюю тосканскую ночь, ты не найдешь ни следа тех прекрасных картин, которые уплыли в бесконечность тумана. «Уже пора рыдать, расставаясь с Тосканой?» — спросила я в последний вечер у камина в замке. «Завтра, завтра», — ответили мне, — «пока еще рано». «Завтра будет некогда». «Ну, тогда потом, ночью, когда пойдешь спать». «А это неинтересно? Зачем рыдать, когда никто не увидит?» Так и не удалось. Все началось со смешной истории. Прилетев в миланский аэропорт Мальпенса поздним ноябрьским вечером, на поезд до Флоренции я не успевала и пришлось заночевать в Милане. На ужин я спустилась в ресторан отеля, За соседним столиком восседали два туриста из какой-то азиатской страны, похожие на российских хулиганов из 90-х, в спортивных костюмах, с татуировками. Они громко смеялись и почти не говорили по-английски. Официант во фраке с бабочкой церемонно принес им бутылку Бароло, самую дорогую в меню. Один из парней отхлебнул из бокала, и вместо того, чтобы благосклонно кивнуть или, наоборот, попросить заменить бутылку, поднял глаза на официанта и сказал «Айс». Официант продолжал непонимающе смотреть. «Айс», — повторил парень, — «вот сюда, в бокал с вином, айс». «В Бароло? Лёд?» Официант был близок к обмороку. «Ну, говорю же, айс!» Примерно так по интонациям звучал ответ. Официант удалился, а парни опять захохотали. Он слово «лёд» не понимает. Итальянский официант не мог положить лёд в бокал с Бароло. Он бы скорее сделал себе харакири. Но выход из положения был найден. У столика моих соседей появилось ведро для шампанского, полное льда. Туда и водрузили бутылку. Официант пребывал в бледно-отрешённом состоянии. Думаю, в таком же ужасе пребывала и Бароло, одно из самых известных и дорогих вин Италии. Ранним утром я отправилась на вокзал и довольно скоро оказалась во Флоренции. Дождь лил стеной, но свет фонарей, окон и витрин создавал такую игру отблесков на мокрых камнях, что накрывало ощущение близкого Рождества. Ноябрьская Флоренция была пуста, непогода разогнала вроде бы готовых ко всему туристов, и я получила огромное удовольствие от одиноких утренних походов по обязательной флорентийской программе.